студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Всем здравствуйте. Даша, привет.
Приветствую.
Это традиционный дайджест новостного. Я стал жертвой собственного красноречия.
Новостной дайджест
выходного дня.
Да, это у нас экватор новостной.
Да, все, что произошло до середины дня, вашему вниманию сейчас с комментариями экспертов. Начнем мы с цифр. В России побит очередной антирекорд. За сутки выявлено почти 29 тысяч заболевших. Если быть точным, 28 782 случая COVID-19 были выявлены за минувшие сутки. Это данные оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса. До сих пор максимальным было значение 28 145 заболевших. Эта цифра была зафиксирована 3 декабря.
Да, мы уже привыкли, что число выздоровевших превышает число заболевших, причем так достаточно серьезные цифры были, но не в этот раз. За минувшие сутки разница превысила 1000 человек и отнюдь не в пользу снятых диагнозов, а как раз-таки в пользу поставленных диагнозов. А между тем, вирусолог из Китая Ши Чжинли предупредила о распространении новых видов коронавирусной инфекции. Она утверждает, что на юге и юго-западе Китая летучие мыши являются переносчиками других видов коронавируса, которые могут передаваться людям. Она также предположила, что эти виды инфекции распространяются и за пределами Китая. Член Комитета Государственной Думы по охране здоровья, доктор медицинских наук Борис Менделевич прокомментировал эту новость из Китая для радио «Спутник».
Если мы посмотрим, то у коронавирусов, а это такая целая группа вирусов, и вот этот новый коронавирус, который сейчас вызвал такую пандемию в мире, он не единственный. И до него было много коронавирусов. Я думаю, и после него будет также много коронавирусов из этой группы. Есть вопрос, почему именно вот данный коронавирус вызвал такую пандемию. Поэтому говорить о том, что появление каких-то, опять-таки, новых, неизвестных пока человечеству коронавирусов может вызвать такую же пандемию, говорить крайне рано.
Но, насколько я помню, по весне журналисты перебрали просто все возможные виды и животных, и вирусов, где, откуда, куда, через кого. И упоминалось экспертами, что в одной летучей мыши там может жить чуть ли не тысяча различных коронавирусов. Ну, просто они пока еще не знают, как перепрыгнуть на других.
Вот именно, что вот это вот первичное, как в прошлые выходные в нашем эфире кто-то из спикеров пояснял, что есть два вида, две стадии мутации вирусов. Первая стадия мутации – это передача от животного к животному, от животного к человеку, а вторая мутация – от человека к человеку. То есть до сих пор неизвестен нулевой пациент, так называемый. До сих пор неизвестно, кто первым все-таки заболел в Ухане. И в Ухане ли? Тут много всевозможных трактовок.
И до сих пор неизвестно вот это промежуточное звено. Были предположения многочисленные?
Да, в том числе были предположения. Одно из предположений, что это панголины. А второе предположение...
Такие все симпатичные.
Симпатичные, да.
Животные. Но мне кажется, они, трогать их не очень симпатично.
Ну, не знаю, не пробовала. Вот енотов люблю потискать. Вот это да. Еще одно было предположение, что змеи, которые пожирают этих летучих мышей, а китайцы этих змей едят без какой-либо термической обработки. Там вся фишка в том, что эта змея, там готовится определенный вид змей, подается на стол в сыром виде. Ну, что ты передергиваешься? Они и
не люблю змей просто в любом виде.
Согласна. Они в суши и в роллы используют не как мы уже готовую там копченую или соленую рыбу, да, засоленную, а именно сырую. Там вся фишка в том, что у китайцев очень-очень-очень сильно распространено сыроедение там всяких моллюсков и прочее, в том числе и вот эти вот змеи. рацион которых в основном составляют там, ну, преимущественно, составляют эти летучие мыши. То есть предположений, как вирус передался нулевому пациенту, очень много, но пока ни одна из версий не доказана. Пока ни у одной из версий нет реального обоснования. Пока, по крайней мере, нет нулевого пациента. А мы его теперь уже, скорее всего, так и не найдем. Другой вопрос, что, опять же, масса споров идет о природе происхождения этого коронавируса, который сейчас вот так накрыл всю планету. Потому что одни склонны считать, что это чисто природный фактор, и вот, ну, произошла эта мутация, когда от животного к человеку передалось, и дальше пошла вторая мутация, вторая стадия мутации, когда пошло от человека к человеку. Другой вопрос, что, опять же, в сентябре 2019 года в США была какая-то такая странная, небольшая локальная вспышка эпидемии в районе базы, там, где есть химлаборатория. И те люди, которые тогда переболели, уже в 2020-м, когда уже пошла эпидемия по всему миру, начали сдавать тесты на антитела, и эти антитела у них обнаружились. И именно на COVID-19.
То есть, ну, это, как бы, мне кажется, все история из той серии, что где-то в Новосибирской области произошла утечка из центра Вектор.
Я не берусь утверждать, что это была какая-то там утечка или еще что-то. Но я напомню, китайские власти неоднократно озвучивали тот факт, что в Китай эпидемия пришла после всемирных игр военных,
но
на которые приехали...
Но не в их интересах признавать, что что-то случилось, что-то вышло из-под контроля в самом Китае, согласись.
То, что вышло из-под контроля в самом Китае, это факт, да. Но вопрос, откуда это взялось? Возможно, происхождение этого вируса природное, но оно могло там произойти в США, допустим. Военные американские привезли это в Китай, а в Китае, поскольку у китайцев там другая иммунная система бахнула, как вариант. Потом вирус мутировал, и дальше уже пошло-поехало по всему миру. Понимаешь, вариантов, как это все произошло, откуда,
но все же,
это
все же
много.
Больше фактов как раз-таки на стороне вот версии летучих мышей. Если вот так разбираться, да, полностью цепочка не доказана, но если брать по фактам, то она самая явная.
Ну, если уж про летучих мышей заговорили, в 2015 году одна из лабораторий, в общем, американские ученые отчитались, и некоторое время этот отчет висел на официальных сайтах. Позже он исчез, но в интернете, как говорят, скрины не горят, поэтому скрины разошлись, и сейчас скриншоты можно найти и почитать. Так вот, одна из лабораторий отчиталась, что они разработали коронавирус, который передается от летучих мышей к людям. Ну, это вот, ну... Что было, то было. Ну, понимаешь, скрин топором не вырубишь.
Напрямую, то есть от летучих мышей к людям?
Ну, типа да.
Но мы-то говорим как раз-таки про передачу через какого-то посредника.
Никто ничего на 100% не знает, поскольку нулевой пациент так и не был обнаружен. Его так и не вычислили, его так и не нашли. Поэтому как именно передавался? Потому что я напомню, что с самого начала речь шла поначалу о том, что именно напрямую от летучих мышей через супчики с летучими мышками. Ну, любят китайцы экзотическую кухню. Ну, по крайней мере, для нас экзотическую. И у них там вполне себе востребованный суп из летучих мышей.
И на рынок в Ухане грешили очень долгое время. А потом выяснилось, что вообще первые случаи были выявлены еще до до того, как произошла вспышка на,
массовая,
да,
вот
на рынке, ну, или среди тех, кто посещал этот рынок. И на самом деле очень много было людей из тех, кто и не посещал рынок. Это, так скажем, только спутало карты. Ну ладно, не будем ворошить старое. Нам сейчас нужно думать, как побороть эту пандемию, уже потом, так скажем, выяснять,
и
кто...
не нарваться на новое.
Да. Пока сделаем паузу и к следующим новостям перейдем.
Радио «Спутник».
Опыт последних локальных конфликтов показал, что необходимо разрабатывать направление беспилотных аппаратов разной направленности. Так, в России планируется на базе уже существующих технологий создать новейший комплекс дальнего радиолокационного дозора на базе беспилотника вертолетного типа.
Его задачей будет осуществление дальнего радиолокационного дозора. Он будет отслеживать малоразмерные и малоскоростные беспилотники противника на малых и предельно малых высотах. И далее, после того, как он будет, как выследит такие беспилотники, он будет обеспечивать наведение на них зенитных ракетных комплексов войсковой противовоздушной обороны. Руководитель компании «Аэрокон», эксперты рабочей группы «Аэронет», Эдуард Багдасарян пояснил радио «Спутник», что это, почему это так важно.
Дело в том, что вообще отслеживать не только беспилотники и пилотируемые летательные аппараты на маленькой высоте, это как бы законы распространения радиоволн. Основой этих проблем лежат физические процессы как бы распространения радиоволн и как бы излучения и отражения этих сигналов от движущихся целей, да, низколетящих. Это сложная вещь. Там сливается, так сказать, с рельефом Земли, горные всякие и прочие неровности. То есть это сложная такая вещь.
Ну, я напомню, что сейчас на вооружении в российских войсках в основном состоят разведывательные дроны. Что же касается тяжелых ударных беспилотников, то, несмотря на давно идущие работы в данном направлении, серийные образцы пока не готовы. Самый легкий из них весит 5 тонн, так, на минуточку, такие серьезные аппараты предполагаются. Но вообще вот основные, конечно, это вот события последних нескольких лет. Это и история, когда Саудовская Аравия на 2 недели, по-моему, у них вышла из работоспособности скважина, потому что там были нанесены...
Там даже не скважина, там...
Да, там месторождение. Месторождение вместе с производством.
Там целая, да, инфраструктурная такая, да, единица большая.
И вот было нанесено несколькими дронами удары, произошел пожар, и в результате чего вот на 2 недели встала полностью работа на этом месторождении, и Саудовская Аравия вдвое потеряла добычу, уровень добычи нефти. Ну и самой показательной, конечно, историей стало обострение конфликта в Нагорном Карабахе. Его вообще называют войной дронов. И там применялись всевозможные виды беспилотников. Это были и ударные, и разведывательные, и дроны, которые как раз, вот как в данном случае, то, что разрабатывают в России дроны, беспилотники, наводящие для удара.
И даже дроны-камикадзе.
Да, сорвал с языка.
А, да? Извини, пожалуйста.
Извиняю. Да, действительно, в том числе и дроны-камикадзе. В утреннем эфире мы с тобой уже этот вопрос обсуждали, что по поводу беспилотников...
Мы на турецкие делали упор, а камикадзе, если не ошибаюсь, это израильского производства, ну, которые участвовали в этом конфликте.
Ну, тут, понимаешь, дело-то не в том, какого производства, а дело в том, как это применяется и кем это применяется.
Ну, да, тут тоже хороший вопрос, потому что военные эксперты указывают на слабую тактическую подготовку участников этого конфликта и слабую работу противовоздушной обороны. И так как авиация не была полноценно задействована, поэтому здесь говорить о таком тотальном преимуществе беспилотников над другими видами вооружения не приходится. Потому что если армия хорошо тактически обучена, выстроены контуры противовоздушной обороны, участвует авиация там, в прикрытии танков, то проблем беспилотники, ну, таких серьезных, как они доставили, да, например, армянской стороне, они доставлять не должны.
Ну, даже вот такие современные. Да, но еще раз повторяю, тут дело в том, кто и как управляет, насколько подготовлены военнослужащие, да, к применению этой техники. Потому что, еще раз напомню, в конфликте на юго-востоке Украины тоже применялись беспилотники, но украинская армия была настолько не готова с ними работать, что, в принципе, их не просто сбивали военнослужащие, самоополченцы, они умудрялись их перехватить управление ими и управлять ими, отправлять их назад с их подарками. То есть тут вопрос не только техники, но и подготовки.
Делаем паузу и к следующим новостям движемся.
Радио «Спутник».
Не надо никуда ходить. Теперь все сведения о положенных льготах и выплатах будут приходить россиянам в личный кабинет на портале госуслуг. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Да, собственно, работа будет сопровождаться сведениями о способах получения тех или иных льгот и перечне документов, которые для этого потребуются. Для того, чтобы вот такая услуга заработала, нужно только дать согласие на получение уведомлений. То есть вот это все-таки надо сделать самому в ручном режиме. Теперь при рождении ребенка родителям придет уведомление о том, что они имеют право на пособие и ежемесячные выплаты, а также персональные уведомления будут получать пенсионеры, инвалиды, безработные и, в общем, другие категории граждан, я так понимаю, многодетные семьи, которым положены различные льготы. Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов обозначил, что это за такая услуга новая.
Дело в том, что у нас на самом деле в стране действительно, наверное, самое социальное государство, потому что начиная от федерального, заканчивая муниципального уровня, огромное количество мер социальной поддержки, которые граждане наши даже иногда, просто и не знали. Мало кто следит за этими мерами, да, и у нас не все сотрудники добросовестные были в разных социальных службах, чтобы гражданам эти меры поддержки рассказывать, а иногда, может быть, где-то и манипулировали этими ресурсами.
Действительно, мало кто из россиян знает досконально, какие выплаты и какие льготы им положены. И, в общем, первый такой, наверное, шаг в сторону того, чтобы собрать все это в кучу и информировать население, наверное, все-таки было сделано именно во время эпидемии, когда на портале, по-моему, правительство России ввели такой некий калькулятор, когда ты заходишь там, отвечаешь на несколько вопросов, связанных с пандемией, да, и в зависимости от твоих ответов тебе высвечивается все необходимые тебе...
Все положенные.
Угу. Да, все положенные конкретно тебе выплаты, будь то предприниматель, там крупный, средний или малый бизнес, будь то просто граждане, которые там потеряли работу из-за пандемии, будь то самозанятые, мамочки в декрете находящиеся, то есть вот без проблем. И вот это, наверное, все-таки был такой первый крупный шаг к тому, чтобы собрать все необходимые сведения в одном месте, чтобы человеку не надо было растекаться по интернету, по законодательным актам, изучая вот этот вот казенный язык, который не всегда понятен, который надо на русский литературный еще сначала перевести, чтобы понять, что там написано. И вот теперь вообще проблем с этим не будет. Достаточно дать один раз согласие на получение уведомлений, и дальше Только не забывайте проверять свой личный кабинет на портале госуслуг, а все необходимые данные будут туда стекаться.
Теперь проблем с этим не будет у всех, кроме 17% россиян, которые, судя по опросу ВЦИОМа, интернетом вообще не пользуются.
Вот это как раз, да, тут я с тобой согласна, есть такой момент, и я, честно говоря, вот в первую очередь об этом подумала, а как быть с пенсионерами, которые далеко не все могут, владеют интернетом и уж тем более имеют свой кабинет на госуслугах.
Ну тут либо молодые близкие, либо волонтеры сегодня день.
Да?
Волонтера, да, пожалуйста, надо только обратиться в нужные службы, и вам помогут, скорее всего.
В эфире радио «Спутник».
Могло быть и хуже. Анатолий Чубайс на своей страничке в соцсети оценил свое новое назначение. Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал приказ о назначении главы Роснано на должность спецпредставителя президента по связям с международными организациями.
Да, по словам Чубайса, ему не впервые заниматься нужным для страны делом. Он уже не раз бросался на передовую, не всегда занимаемая должность была ему интересна. Непонятно, правда, в отношении какой из своих должностей он это сказал, но в отношении вот нового назначения он сказал, что это не только нужное для страны дело, но еще и ему интересное и приятное. Ну вот что это за должность такая, оценил старший научный сотрудник РАНХИКС Вадим Новиков.
Насколько я понимаю, сейчас он такой должностной функционал, в общем-то, пока что еще не расписан и формируется. То есть мы можем ориентироваться исключительно на название этой должности. Если ориентироваться на название этой должности, мы видим, что под международными организациями понимается в первую очередь Организация Объединенных Наций, а заниматься будет тем, что ООН понимает как задача, цель устойчивого развития. В существенной степени это экологическая повестка, это тема изменения климата, ограничения выбросов парниковых газов.
Ну, в общем, да, весьма актуальные темы и разнообразные, и интересные. Но посмотрим, как Анатолий Чубайс будет справляться на своем новом месте.
И, кстати, в ООН уже заявили в лице официального, в лице представителя генсека Стефана Дюжарика, что ждут с нетерпением взаимодействия с Анатолием Чубайсом.
В эфире «Радио Спутник».
Японский космический зонд «Хаябуса-2» сбросил в субботу на Землю специальную капсулу с образцами грунта, взятого с поверхности отдаленного астероида Рюгу. Процесс в прямом эфире транслировало японское агентство аэрокосмических исследований.
Да, ожидается, что примерно через 12 часов после сброса этой капсулы она приземлится на территории запретные зоны Вумера в штате Южная Австралия, куда, собственно, в ноябре была направлена экспедиция в составе 73 японских специалистов. Ну вот, собственно, размах и возможные последствия вот этой операции оценил эксперт космической отрасли, журналист Владимир Максимовский.
Сама по себе операция очень сложная технически. И уже из-за одного этого она, конечно, это колоссальный вклад в космонавтику, потому что одно дело, когда это планета, спутник планеты, а другое дело, когда это холодное небесное тело, которое еще надо найти, сесть на него, прикрепиться и взять пробу этого грунта.
Ну вот что касается астероидов, по поводу них ходит много предположений, в том числе есть предположение, что большей частью они такие монолитные, да, по своей структуре, то есть там могут быть запасы каких-то определенных металлов, причем, ну вот представь, там кусок, я не знаю, там золото летит, да, грубо говоря, ну я так сейчас фантазирую. И, в общем, обсуждалось немало таких теорий, как же можно вот осваивать эти метеориты, чтобы добывать из них полезные ископаемые. Но пока это, в общем, все в разряде предположений, и вот данная
миссия японская,
да, внесет достаточно существенный вклад в дальнейшее теоретизирование, наверное, а может быть и даже перейдут на практику в отношении вот метеоритов и астероидов.
Ну, вообще, можно начать с тех метеоритов и астероидов, которые уже давно обосновались на поверхности той же Луны, и как раз-таки вот когда речь заходит, да, об освоении подземных полезных ископаемых на Луне. Речь как раз-таки в первую очередь идет вот о многочисленных астероидах, которые за миллионы-миллионы лет там уже
нападали.
Нападали, да, и только ждут, когда мы прилетим и начнем там бурение. И, кстати, да, вот недавно же китайцы отправили тоже свою миссию оттуда с образцами грунта, так что, я думаю, все скоро произойдет. Спасибо большое, Дарья Чередник, мы говорим.
И спасибо Никите Воронкову.